Шарлотта Бронте, Джейн Ейр. Уильяму Текерею, эсквайру, с глубоким почтением посвящает автор эту книгу. Глава первая. Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду миссис Рид, если не было гостей, обедала рано. Ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло. А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимало тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания, насколько я физически слабее, чем Лиза, Джон и Джорджиана Риды. Теперь указанные Лиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке. Она полулежала на кушетке у камина, и, окруженная своими ангельчиками, в эту минуту они не ссорились и не плакали, выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что сожалеет о необходимости держать меня поотдаль, но пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной, ну, словом, более естественной, она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей всем довольных и счастливых. А что Бесси наговорила, будто я сделала? «Джейн, я не терплю хныканье и дерзких вопросов. К тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Пойди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой». К
гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гордину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон. Справа меня прятали алые складки гордины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывшийся за ним вид. Вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь тучами. Вблизи долгие порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов. Я вернулась к моей книге «История британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, пустынным скалистым островкам и обрывистым мысам, приюту лишь их одних, побережью Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Линнеснеса на юге и до Нордкапа на самом севере. Где северный вскипает океан, вокруг нагих унылых островов, далекой Туле, где на грозные гибриды гнев рушат атлантические волны. Не могли не привлечь моего внимания и описание суровых мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии. Все эти необъятные протяжения арктической зоны, эти неисследованные области, гнетуще безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов. У меня сложился собственный образ этих мертвенно-бледных царств, смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах введения связывались с иллюстрациями книги и придавали особое значение одинокой скале среди валов, взметающих фонтаны брызг, разбитой лодки на пустынном берегу, холодной жуткой луне, поглядывающей сквозь разрывы туч на тонущий корабль. Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища, надгробной плиты с чьим-то именем, калитки, двух деревьев, заслоняющие даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца, указания на наступление ночи. Два судна, скованные штилем на зеркальной глади дремлющего океана, я сочла морскими призраками. Страницу, на которой дьявол крепко держал вора за его сумму, я тут же перевернула, холодея от ужаса. Как и другую, где на вершине скалы сидел кто-то черный и рогатый, глядя на толпу вдалеке, окружающую виселицу. Каждая картинка содержала какую-то историю, часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств, и все же необычайно интересную, не меньше рассказов Бесси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для утюжки у камелька в детской. Разрешив нам усеться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платьях миссис Рид, плоила ее ночные чипцы и почивала нас перипетиями любви и приключений, заимствованными из старинных сказок и еще более старинных баллад, а то и, как я поняла позднее, из Памелы или повести о Генри графе Морленде. С Бьюиком на коленях я была счастлива, то есть счастлива на свой лад, и боялась только одного, что мне помешают, как и произошло слишком скоро. Дверь отворилась. «Ба, госпожа Нюня!» — раздался голос Джона Рида, и тотчас умолк, так как комната оказалась пустой.
«Куда прах ее побери, она подевалась?» — продолжал он. «Лиззи, Джорджи!» — позвал он сестер.
«Джон тут нет! Скажите маменьке, что она убежала под дождь, дрянь эдакая!» «Хорошо, что я задернула гордину», — подумала я, лихорадочно надеясь, что он не обнаружит мой тайник. «И Джон Рид меня не нашел бы, он был тупо ненаблюдателен». Но Элиза только заглянула в дверь и сразу сказала: «Она за гординой, Джек, где ей еще быть?» Я сразу вышла в комнату, дрожа при одной мысли, что упомянутый Джек вытащит меня оттуда насильно. «Чего вам?» — спросила я с неловкой робостью.
«Ну-ка скажи!» «Что вам угодно, мастер Рид?» — последовал ответ. «А угодно мне, чтобы ты подошла сюда?»
Он плюхнулся в кресло и жестом приказал, чтобы я встала перед ним.
Джон Рид был 14-летним школьником, на 4 года старше меня, так как мне было тогда всего 10, крупным и плотным для своего возраста, с землистой нездоровой кожей, грубыми чертами широкого лица, толстыми руками и большими ступнями. За столом он обжирался, и из-за постоянного несварения желудка глаза у него были мутными и тусклыми, а щеки дряблыми. Собственно, ему полагалось бы сейчас быть в школе, но его маменька забрала его домой на 1-2 месяца по причине деликатного здоровья. Мистер Майлз, директор школы, объяснил, что Джон был бы совсем здоров, если бы ему из дома присылали поменьше бисквитов и сластей. Однако материнское сердце не приняло столь сурового суждения, склоняясь к более возвышенному убеждению, что дурной цвет лица Джона свидетельствует о чрезмерном прилежании, а, возможно, и о том, что мальчик тоскует по дому. Джон питал очень мало любви к матери и сестрам, а ко мне живейшую антипатию. Он издевался надо мной и бил меня. И не 2-3 раза в неделю, не раз другой на дню, но непрерывно. Каждый мой нерв изнывал от страха перед ним, и все мое существо сжималось при его приближении. Бывали минуты, когда я совсем терялась от ужаса, который он мне внушал. Ведь у меня не было никакой защиты ни от его угроз, ни от перехода от слов к делу. Слуги не хотели идти наперекор молодому хозяину, вступившись за меня, а миссис Рид оставалась слепа и глуха. Она не видела, как он меня бьет, не слышала, как он осыпает меня бранью, даже если он расправлялся со мной, не стесняясь ее присутствия. Правда, чаще это происходило у нее за спиной. Привычно подчиняясь Джону, я подошла к его креслу. Примерно 3 минуты он потратил на то, что показывал мне язык, высовывая его настолько, насколько было возможно, не повредив корня. Я знала, что потом он меня ударит, и хотя очень боялась удара, думала о том, как отвратителен и уродлив тот, кто сейчас его нанесет. Возможно, он прочитал эти мысли по моему лицу, потому что внезапно, без единого слова, ударил меня так сильно, что я зашаталась, однако удержалась на ногах и попятилась.
«Это тебе за то, что ты дерзко отвечала маменьке в гостиной», — сказал он, «и за то, что ты подло пряталась за занавеской, и за то, как ты на меня смотрела 2 минуты назад, слышишь, крыса?»
Я давно привыкла к грубостям Джона Рида, и мне в голову не приходило возражать ему. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который неизбежно должен был последовать за бранью.
«Что ты делала за занавеской?» — спросил он.
«Читала».
«Покажи книгу».
Я повернулась к окну и принесла ее.
«Ты не смеешь брать наши книги. Мама говорит, что ты приживалка. У тебя нет денег, твой отец тебе ничего не оставил. Тебе бы надо милостыню клянчить, а не жить здесь. С детьми джентльмена есть то же, что едим мы, и носить одежду, за которую платит маменька. Но я проучу тебя, как рыться на моих книжных полках. Они ведь мои. Весь дом мой. Или станет моим через несколько лет. Иди, встань у двери подальше от зеркала и окон».
Я послушалась, не сообразив сначала, что он задумал, но когда увидела, как он поднял книгу, прицелился и вскочил, чтобы швырнуть ее, я инстинктивно с испуганным криком кинулась в сторону, но опоздала. Том уже был брошен, обрушился на меня, сбил с ног, и я стукнулась головой о косяк. Из ссадины потекла кровь. Боль была настолько сильной, что мой ужас внезапно прошел, сменившись другими чувствами. «Гадкий, злой мальчишка!» — крикнула я. «Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры!» Я читала историю Рима Гольдсмита и имела свое суждение о Нероне, Калигуле и прочих, и про себя проводила параллели, хотя вовсе не собиралась вот так выложить их вслух.
«Как?» — завопил он. «Она сказала мне такое! Вы ее слышали, Элиза и Джорджиана? Ну, я скажу маменьке, но сперва...»
Он ринулся на меня. Я почувствовала, как он ухватил меня за волосы и за плечо, но он напал на существо, доведенное до отчаяния. Я правда видела в нем тирана-убийцу. Я чувствовала, как у меня по шее сползают капли крови, испытывала острую боль, и все это на время возобладало над страхом. Я сопротивлялась, как безумная. Не знаю, что делали мои руки, только он охнул. «Крыса! Крыса!» и завопил во всю мочь. Но ему недолго пришлось ждать спасения. Элиза с Джорджианой уже сбегали за миссис Рид, которая поднялась в свой будуар, и теперь она явилась на поле боя в сопровождении Бесси и Эббот, своей камеристки. Нас растащили. Я слышала слова «подумать только», набросилась на мистера Джона, как помешанная.
Просто невообразимо, до чего она разъярилась.
А затем миссис Рид приказала: «Уведите ее в красную комнату и заприте там».
В меня тотчас же вцепились две пары рук и понесли наверх.
Глава вторая. Я сопротивлялась до самого конца. Нечто новое для меня и заметно укрепившее дурное мнение обо мне и Бесси, и миссис Эббот. Я и правда была не в себе, или, вернее, вне себя, как говорят французы. Понимая, что секундный бунт уже обрек меня на неведомые кары, я, подобно всем восставшим рабам, в порыве отчаяния была исполнена решимости идти до конца. «Держите ее руки, мисс Эббот, она хуже бешеной кошки!»
«Стыдно, стыдно!» — вскричала камеристка. «Какое мерзкое поведение, мисс Эйр! Ударить молодого джентльмена, сына нашей благодетельницы, вашего молодого хозяина!»
«Хозяина? Как так, хозяина? Разве я служанка?»
«Нет, вы ниже, чем последняя судомойка. Ведь вы едите свой хлеб даром. Ну-ка, сядьте и хорошенько подумайте о своем дурном сердце».
К этому времени они уже водворили меня в комнату, указанную миссис Рид, и насильно усадили на что-то мягкое. Я была вскочила, как ужаленная, но они вновь схватили меня и удержали на месте.
«Раз не хотите сидеть смирно, придется вас связать. Мисс Эббот, одолжите мне ваши подвязки, мои она сразу разорвет».
Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с пухлой ноги требуемые узы. Эти приготовления и новое унижение, каким они завершились бы, немного меня усмирили. «Не снимайте их!» — вырвался у меня крик. «Я не встану!» И в подтверждение я обеими руками вцепилась в мягкое сиденье.
«Ну, смотри», — сказала Бесси, а когда убедилась, что я и правда присмирела, то отпустила меня,
и они с мисс Эббот стояли надо мной, скрестив руки на груди, подозрительно и хмуро вглядываясь в мое лицо, словно сомневаясь, в здравом ли я уме.
«Прежде она такого не вытворяла», — наконец сказала Бесси, повернувшись к камеристке. «Только оно всегда в ней сидело», — ответила та. «Я хозяйке часто говаривала, какова, по-моему, эта девочка. И хозяйка, она со мной соглашалась».
«В
В тихом омуте черти водятся. В жизни не видела, чтобы маленькая девочка была такой скрытной».
Бесси ничего не ответила, но затем сказала мне: «Вам бы след помнить, мисс, что вы, миссис Рид, всем обязаны, она вас содержит. А если прогонит вас, так вам одна дорога в работный дом». Мне нечего было ответить на эти слова. Слышала я их не в первый раз. Самые первые мои воспоминания включали вот такие намеки. Попреки в моей обездоленности превратились в моих ушах в какой-то неясный напев, очень мучительный и унизительный, но понятный лишь наполовину. И мисс Эббот не замедлила подхватить: «И вам не след считать себя ровней молодым барышням и мастеру Риду, потому только что хозяйка по доброте своей позволила, чтобы вы воспитывались вместе с ними. Они-то получат большие деньги, а вы ничего. Так вам надо набраться смирения, стараться угождать им».
«Мы же вам это все говорим для вашей же пользы», — добавила Бесси совсем не злым голосом. «Уж постарайтесь быть полезной, приветливой, так, может, и останетесь жить тут. А если начнете злиться и грубить, хозяйка вас отошлет, это уж как пить дать».
«А кроме того», — подхватила мисс Эббот, — «ее боженька покарает, поразит смертью, когда она будет беситься, и куда ей тогда прямая дорога, а? Пойдем, Бесси, оставим ее». «Вот уж не хотела бы, чтобы мое сердце было бы таким черным, как у нее. А вы, мисс Эйр, когда останетесь одни, помолитесь хорошенько. Не то, если не покаетесь, как бы нечистая сила не забралась бы в трубу, да и не утащила бы вас».
Они ушли, закрыв за собой дверь и заперев ее. Красная комната была запасной спальней, которой пользовались очень редко, вернее сказать, никогда, кроме тех случаев, когда Гейтсхед-холл съезжалось столько гостей, что ни единой другой свободной комнаты не оставалось. И это при том, что красная комната была одной из самых больших и роскошных в доме. В центре, точно алтарь, возвышалась кровать красного дерева с массивными столбиками, поддерживавшими полок из багряного дамаска. Два больших окна с никогда не открывавшимися ставнями были наполовину занавешены гардинами из той же ткани, не спадавшими фестонами и волнистыми складками. Ковер был красным. Стол в ногах кровати был накрыт малиновой скатертью. Цвет стен был золотисто-коричневым с розовым оттенком. Комод, туалетный столик, стулья — все были старинного темно-красного дерева, тщательно отполированного. Среди общей этой темной красности резала взгляд снежная белизна пикейного покрывала, прятавшего взбитые пуховики и подушки. Почти столь же слепяще белым выглядело глубокое покойное кресло у изголовья со скамеечкой для ног. Мне оно показалось мертвенно-белесым троном. В комнате царил холод, так как в ней редко топили камин. Там стояла мертвая тишина, так как она находилась далеко от кухни и детской, и она казалась мрачной, так как туда редко кто-нибудь входил. Только горничные по субботам стирали с зеркал и мебели пыль, тихо осевшую на них за неделю. Да и изредка ее посещала сама миссис Рид, чтобы проверить содержимое потайного ящика комода, где хранились разные документы, шкатулка с ее драгоценностями и миниатюра ее покойного мужа. Эти последние слова заключают в себе тайну красной комнаты, то заклятие, из-за которого она пустовала, несмотря на все свое великолепие. Мистер Рид 9 лет покоился в могиле, и свой последний вздох он испустил на этой кровати. Здесь он лежал в гробу, отсюда подручные гробовщика отнесли его на кладбище. И с того дня что-то вроде священного страха оберегало красную комнату от частых вторжений. Сиденье, к которому Бесси и злобная миссис Эббот пригвоздили меня, оказалось низенькой атаманкой возле мраморного камина. Прямо передо мной вздымалась кровать, справа высился темный комод, отражения в его полированной стенке казались неясным узором, слева находились занавешенные окна, и высокое зеркало между ними повторяло тоскливое величие кровати и комнаты.